Соленый снег. Повесть. Глава первая. Это началось 31 августа. Маленький мальчик вышел во двор, он только что вернулся с дачи. Увидел неизвестного ему человека и сказал: «Завтра я иду в школу». Неизвестный человек остановился, сдвинул кепку на затылок, посмотрел на мальчика, подмигнул и скрылся в толпе людей, которые сновали мимо их двора по улице. А 1 сентября мальчик действительно пошел в школу. Но, разумеется, он волновался, боялся опоздать, не разрешил матери провожать его. Впрочем, это не совсем точно. Он разрешил ей идти на несколько шагов позади него. Получалось, что вроде он шел один, ведь никто не знал, что женщина, которая шла за 10 шагов от него, была его матерью. Как видите, он совсем не желал, чтобы его провожала мать, такой он смелый и решительный. Ну а чем ближе он подходил к школе, червячок страха и сомнения все больше и больше беспокоил его. Сначала он оглянулся, незаметно скосил глаза назад, решил проверить, здесь ли мама. Она была здесь, и он немного успокоился. Затем почему-то у него начали по-стариковски волочиться ноги. Он скреб подметками новых ботинок по асфальту, создавал искусственное торможение. В конце концов матери пришлось просто подталкивать его в спину. А потом он увидел толпу ребят в школьном дворе и вообще остановился. Мать взяла его за руку и чуть не волоком втащила в школьный двор. Потом, когда мальчик попал в толпу первоклассников, он совсем притих, боялся даже поднять глаза. А толпа первоклассников росла и росла. Но она была какая-то особенная, молчаливая и таинственная. Но вот на школьное крыльцо вышли 4 женщины. Это будущие учительницы первоклассников. И все ребята, как по команде, повернули голову в их сторону. Добрых 2 сотни глаз устремились на учительниц, испуганные. А вдруг учительницы очень строгие, любопытные, интересно, какая из 4 наша, влюбленные. Они готовы были уже всем доказывать, что их учительница самая-самая умная и самая-самая справедливая. Они нетерпеливо, молча ждали, что будет дальше. «Ребята! Внимание!» — громко крикнула одна из 4. «Я учительница 1 класса. Меня зовут Александра Ивановна. Сейчас я буду вызывать по списку своих учеников по фамилиям, а они должны построиться около меня парами». Она развернула листок со списком и начала громко и отчетливо выкликать ребят. «Первая пара. Авдеев». «Я!» — крикнул испуганно какой-то мальчик. «Иди сюда!» — сказала Александра Ивановна. Мальчик пробирался сквозь толпу, низко опустив голову, а все смотрели на него и удивлялись его храбрости. Первому всегда трудно. «Афонин!» Из толпы вышел еще один мальчик. «Беседкина! Здесь!» Вместо девочки ответила ее мать. «Идем, Ирочка!» — громко сказала она. Прошла вместе с ней сквозь толпу и стала в строй ребят. «Вас я попрошу отойти», — вежливо сказала Александра Ивановна. Мама Беседкиной неохотно отошла в сторонку. Потом учительница вызвала еще нескольких ребят, а потом крикнула: «Огоньков!» Никто не откликнулся. «Огоньков!» — громко и раздельно повторила Александра Ивановна. Все стали оглядываться друг на друга, ища Огонькова. И тут мальчик, наш старый знакомый, спохватился и крикнул каким-то чужим голосом: «Я Огоньков, Саша!» Но остался стоять рядом с мамой. «Иди сюда!» — позвала его Александра Ивановна. «Ты что, забыл свою фамилию?» Саша, не отвечая, встал в строй ребят. «Сапегин!» «Здесь!» — тут же откликнулся мальчишка и, лихорадочно расталкивая ребят, стал пробираться вперед. «Молодец, Сапегин!» — — сказала Александра Ивановна. Громко ответила. — Как тебя зовут? — Гошка, — уверенно сказал мальчишка. И все почему-то засмеялись. И Саша так расхрабрился, что засмеялся вместе со всеми. А потом мелькнуло такое милое, единственно знакомое здесь, дорогое, взволнованное лицо матери. И он вместе с другими ребятами скрылся в школьном здании. Но зря он так расхрабрился. Потому что в первую же перемену на него обрушился неожиданный удар. У них в классе было 15 мальчиков и 14 девочек. И все девочки были одеты и причесаны совершенно одинаково, а мальчишки были не все одинаковы. У 14 были коротко остриженные волосы и впереди на лбах челки, а у 15, то есть у Саши Огонькова, была буйная, словно спутанная ветром шевелюра. Видно, Сашиной матери очень нравились волосы сына, и она уговорила его не стричься. И вдруг на первой перемене один из мальчишек показал на Сашу пальцем и противным голосом закричал: «Смотрите, смотрите, у него волосы, как у девчонки!» И громко, нахально так засмеялся, захохотал. Так обычно хохочут актеры, когда играют злых колдунов в театре. А все другие мальчишки, вместо того, чтобы остановить этого нахала, тоже засмеялись. Саша неожиданно оказался в центре круга. И мальчишки начали его толкать, громко нараспев, крича при этом: «Девчонка! Девчонка! Девчонка!» И никто не подумал за него заступиться. И даже девочки, которые до сих пор жались в углу, плотной стайкой захихикали и стали тоже тыкать в него пальцами. Саша растерялся и просто не знал, что ему делать. Он испуганно втянул голову, сел на парту и закрыл пальцами уши, чтобы не слышать, как они его дразнили. Все это было возмутительно. Вы подумайте, это в наше-то время, в нашей стране так издеваться над человеком? Когда на помощь одному несчастному бросаются 10, 100, 1000, 1000 000 людей, а в этом первом классе 14 мальчишек, не задумываясь, почему смеялись и издевались над 15. Саша открыл уши, и снова раздались крики: «Девчонка, девчонка, девчонка!» Тогда он выхватил портфель из парты и побежал к дверям, но мальчишки догадались, что он решил сбежать, стали кричать еще сильнее, отчаяннее, схватили его за руки и не пускали, а он вырывался и почти плакал от обиды. И тут в класс вошла их учительница Александра Ивановна. Она была очень старая учительница. Александра Ивановна так давно учительствовала, что ее первый ученик сражался еще на гражданской войне, а потом она провожала своих учеников на фронты Великой Отечественной войны. Александра Ивановна была очень старая и очень мудрая учительница. Она вошла в класс и сразу поняла, что тут что-то не так. Ребята разбежались по своим местам, а перед ней остался Саша Огоньков. Его портфель, его новенький портфель валялся, затоптанный на полу. «Подними портфель, Саша», — сказала Александра Ивановна. Она думала, что же здесь случилось, но пока ничего не могла придумать. Ей в голову не могло прийти, что в ее классе 28 человек ополчились на одного только за то, что у него длинные красивые волосы. Саша поднял портфель. «Далеко ли ты собрался?» — спросила она. «Домой», — ответил Саша. «Домой?» — удивилась Александра Ивановна. «А знаешь ли ты, что домой можно уходить только после уроков?» «Я хочу домой», — упрямо сказал Саша. «Ты подумай, прежде чем говорить», — сказала учительница. «Вот сейчас ты уйдешь, а мы начнем учить буквы, а ты их не выучишь. А завтра ты снова захочешь домой, и мы тем временем выучим еще новые буквы. Ты отстанешь и вырастешь просто дурачком». Класс дружно засмеялся. Это не понравилось Александре Ивановне. Она строго посмотрела на ребят и снова подумала: «Что же это такое случилось в ее отсутствии?» И почему Саша Огоньков решил уйти из школы? «Ну вот что, дорогой мой, — сказала она, — садись на свое место и слушай, что я буду говорить». Глава вторая. Саша жил в большом старом доме на Старом Арбате. Квартиры в этом доме были большие, потому что до революции там жили богачи, а Сашина квартира в те далекие времена принадлежала царскому генералу, у которого в кухарках служила его бабушка. Генерал занимал 8 комнат вдвоем с собакой. Саша против собак не возражал. Собак все любят, особенно овчарок или, например, боксеров. Но жить одному в 8 комнатах, а его, Сашину бабушку, поселить в темном чулане за кухней? Этому даже трудно поверить. Так это несправедливо. Но бабушка говорит, что богачи и не думали о справедливости. А потом, после революции, царский генерал сбежал, и квартиру из 8 комнат разделили на 2. В их половине в 2 комнатах разместились Саша Огоньков с бабушкой, с мамой, которая работала в Институте физики Земли, и с папой, который работал в этом же институте, но сейчас уехал в экспедицию на Камчатку. А 3-ю комнату в самом конце коридора занимал Петр Петрович Добровольский. Он был пенсионер и жил один, жена у него умерла, а его единственный сын служил на флоте и наезжал домой редко. Петр Петрович никогда не закрывал свою комнату на ключ, не имел такой привычки. И Саша мог входить к нему, даже когда самого хозяина не было дома. Вот и сегодня, как только бабушка его покормила, он, стараясь не отвечать на ее вопросы, направился в комнату Петра Петровича. «Опять туда?» — спросила бабушка. «Но чего ты сидишь в этом старом, пыльном, заштопанном кресле? Иди лучше погуляй, а потом принимайся за уроки. А то ты все в игрушки играешь, как маленький». Саша молча прошмыгнул в коридор. «Тише, тише!» — шепчет он себе под нос. «Тише, тише!» Об этом нельзя говорить громко, ведь старое кресло в комнате Петра Петровича волшебное, единственное во всем мире, последнее волшебное кресло. Только это величайшая тайна. «Тише, тише!» Ох, как громко скрипят половицы под Сашиными ногами. «Тише, тише!» Они страшно скрипят в темноте коридора, но свет зажигать нельзя. Прежде всего, надо сохранить все в тайне. Саше страшно в этом длинном черном коридоре. Скорее бы добраться до комнаты Петра Петровича, взяться за дверную ручку, толкнуть дверь и... 3 стены в этой комнате занимали книжные полки от пола до потолка, а в самом дальнем углу стояло знаменитое кресло, старое кресло. Материя на его спинке и ручках давно истерлась, а в центре сиденья гордо торчала пружина. Саша влез в кресло с ногами, вдохнул его пыльный дразнящий запах, вспомнил весь сегодняшний день. И горестно вздохнул. Нет, совсем не так он представлял себе свой первый школьный день. Может быть, этот неизвестный, которого он встретил вчера во дворе, ничего не ответил, когда он ему заявил, что идет в школу из жалости. Ведь эти взрослые очень много знают, а от детей скрывают. Только подмигнул. Вроде предупредил, смотри, мол, наплачешься. А он ничего не понял. Саша опять длинно и печально вздохнул. Но в том-то и дело, что Саша сидел в настоящем волшебном кресле. Хотите верьте, хотите нет. Как только Саша глубоко вздохнул, тут же под ним запели старые ржавые пружины, и в первую очередь та самая главная пружина, которая протерла материю и торчала в центре сиденья. Они качнули Сашу. Сначала легко, робко, потом сильнее, сильнее, и стремительно понесли в неизвестную радостную даль. Это кресло было очень хитрое. Во-первых, оно умело выдумывать всякие истории. Во-вторых, умело успокаивать, уводить от печальных мыслей. В-третьих, его пружины умели звенеть красивые песни. А в-четвертых, это самое главное, оно умело из труса в один миг делать первейшего храбреца. Это было самое-самое ценное его качество. Саша преобразился в один миг. Теперь это уже совсем не тот Саша, который испугался в школе мальчишек их крика, а герой, атлет, ему ничего не страшно. «Эй-эй-эй!» — это кричит Гошка Сапегин, мальчишка, который обидел Сашу в школе. «Выходите на бой, кто самый смелый?» Он ходит посреди класса и хвастается своими упругими мускулами, а все ребята испуганно жмутся к стене. Он ходит, вобрав в себя живот, расправив могучие плечи, похваляясь силой, и тогда вперед выскакивает Саша. И тот бросает его на пол, но Саша только улыбается, ему совсем не страшно и не больно. Он чувствует свою силу, и мужество его велико, и он снова бросается вперед и побеждает Гошку Сапегина. Саша вскочил и стал прыгать в кресле, радуясь победе, а пружины стонали и звенели под его ногами, но тут дверь открылась, и в комнату вошел сам Петр Петрович. Он был очень худой и очень высокий. Он был такой высокий, что его седая и лохматая голова доставала почти до притолки. «Как дела, герой?» — спросил он. Петр Петрович начал медленно раздеваться. Он всегда все делал медленно, потому что у него была только одна рука. Вторую руку он потерял на войне. «Хорошо», — бодро сказал Саша, — «а в школе?» Саша помолчал. Перед ним снова всплыли неприятности дня. Потом неохотно ответил: «Ничего особенного, ничего особенного». «Нет, вы видели этого нахального мальчишку? Возмутительно!» — закричал Петр Петрович. — «Если я еще раз услышу эти слова, я прогоню тебя прочь, я тебе руки не подам. Нет, это поистине возмутительно. Сейчас, когда перед тобой открываются необозримые просторы знаний, когда ты счастливый человек, можешь постигнуть тайны космоса и недр Земли, когда ты можешь открыть для себя Буратино, Золушку, ты отвечаешь мне: ничего особенного, вон сейчас же из моей комнаты, вон!» Петр Петрович никогда не кричал на Сашу, и поэтому тот обиделся и решил на самом деле уйти. В этот момент Петр Петрович смущенно закашлял. «Прости меня, я погорячился», — сказал он, — «но ведь ты не прав». «Они меня дразнили», — сказал Саша, — «обзывали девчонкой из-за этих волос». «Какая чепуха! Какая чепуха!» — сказал Петр Петрович. «Подожди, пройдет совсем немного времени, и все эти ребята будут твоими товарищами». Глава третья. Сон наскакивал на Сашу, как ураган. Еще только что он разговаривал с мамой и бабушкой, а в следующую секунду какая-то неодолимая сила прикрыла ему глаза. Он слышит их разговор, пытается вставить слово, но язык у него не желает шевелиться. «Саша пришел сегодня из школы расстроенный», — сказала бабушка. «Его дразнили девчонкой за длинные волосы». «Не страшно», — сказала мама, — «привыкнут». Саша хотел возразить, что это очень страшно, что его должны обязательно подстричь. Он хочет быть как все, но язык его не слушался. «Не скажи», — заметила бабушка, — «твой сын тебе виднее. А только смотри, задразнят мальчишку. Ты не права», — сказала мама. «Нужно с детства воспитывать мужество. Он во всем уступает, со всеми соглашается. Это нехорошо. Типичный бабушкин внучек». «Пустые слова», — сказала бабушка, — «и все он, старый фокусник, тебя с детства накачал, а теперь его настраивает. Вот я ему дам, вот я его отчитаю, придумал какие-то сказки, какое-то волшебное кресло, какой-то укромный уголок для Саши, и слыханное ли дело запретил мне туда заходить. Говорит, у каждого маленького человека должен быть свой укромный уголок, и никто там не имеет права его беспокоить, и из чего старый выдумал. Саша решил заступиться за Петра Петровича, а то еще чего доброго, бабушка его отчитает, но у него снова ничего не получилось. Ровно в 8 бабушка подняла Сашу с кровати и отвела в ванную, чтобы он умылся и почистил зубы, а Саша сел на табуретку, которая стояла в ванной, и уснул, сидя. Потом прибежала бабушка, разбудила Сашу, умыла и накормила геркулесовой кашей. Петр Петрович рассказывал Саше, что в Древней Греции такую кашу ел сам Геркулес. Правда, тогда эта каша называлась по-другому. Он ел эту кашу каждое утро и все время поднимал тяжести. Он мечтал быть самым сильным человеком. А потом на спортивных состязаниях Геркулес поднял быка. Тогда у него стали спрашивать, как он этого добился. И Геркулес ответил, что просто по утрам он ел кашу земли. И с тех пор овсяную кашу стали звать Геркулесовой. И ею кормили всех детей в Древней Греции. Обо всем этом Саша вспомнил, чтобы ему легче было съесть свою тарелку каши. Пока Саша завтракал, бабушка сложила ему в портфель тетради и букварь. Из соседней комнаты выбежала Сашина мама, горестно всплеснула руками и сказала: «Ну, кого ты растишь, Борчука или Жибоку? Разве он не может собрать сам книги и тетради? Вот приедет Сергей, он тебе задаст». «Что-то долго он не едет, твой Сергей», — ответила бабушка. Мама сразу помрачнела, вышла из комнаты, а когда Саша уже убегал в школу, мама надела платье, которое не любил отец. Ясно, что она сердилась на него. Около школы Саша увидел Гошку Сапегина. Он замедлил шаги, чтобы не нагонять Гошку, но тот, как назло, еле-еле тащился. Гошка заметил Сашу, показал ему нос и захохотал. Саша попробовал его обогнать. Гошка побежал рядом с ним и все время показывал ему нос. Тогда Саша остановился, а Гошка добежал до школьных дверей и стал поджидать Сашу. Скоро рядом с ним собралось еще 5 мальчишек из их класса, и все они улюлюкали на Сашу. Зазвенел звонок. Мальчишки бросились в школу, чтобы не опоздать, а Саша помедлил минуту и тоже пошел в школу. В школе было удивительно тихо. Саша подошел к дверям своего класса и услыхал голос Александры Ивановны. «Сейчас мы, ребята, будем писать букву А маленькую и букву А заглавную большую». У Саши мелко-мелко забилось сердце, и ему стало жарко. Вот сейчас они начнут писать букву А, а он стоит за дверью. Нужно быстрее войти в класс, но он тут же представил себе, как Александра Ивановна отчитает его перед классом, и ребята снова будут над ним смеяться. И вместо того, чтобы войти в класс и выучить букву А, так необходимую для покорения космоса и недр Земли, эту первую букву алфавита, без которой не узнаешь второй, и останешься дурачком, как сказала Александра Ивановна, Саша повернулся и побежал вон из школы. Нет, ему совсем было нелегко, он даже готов был заплакать от обиды, но все это он мог сделать только втихомолку. А сделать что-нибудь решительное и смелое он не мог. Эх, сейчас бы ему сюда волшебное кресло, и он прямо на нем, точно на гоночном мотоцикле, влетел бы в класс. Он тогда бы им всем показал. А пока Саша уже бежал школьным двором, потом выскочил на улицу и снова бежал долго-долго, не останавливаясь. Бежал до тех пор, пока у него сердце не стало биться где-то у горла, и он задохнулся. Может быть, в эти минуты Он поставил рекорд по скорости бега. Может быть, он бежал так же быстро, как бегали знаменитые чемпионы братья Знаменские, но это был не тот бег, которым он мог гордиться. Про такой бег никому не расскажешь. Домой он вернулся вовремя. Прогулял ровно столько, сколько полагалось заниматься в школе. Бабушка встречала его на улице, стояла у ворот. Она еле дождалась Сашу. «Ну, что проходили сегодня?» — спросила бабушка. «Букву А большую за главную и букву А маленькую». «Молодцы!» — сказала бабушка. «А ты, верно, голодный?» «Голодный!» — согласился Саша. И хотя Саша не заслужил вкусного обеда, потому что у нас в стране известны очень хорошие слова «кто не работает, тот не ест», он спокойно пообедал. Работаешь или не работаешь, а есть-то охота. Глава четвертая. После обеда Саша вытащил тетрадь и сел к столу. Он решил писать букву «А». Сидел, сидел, но не написал ничего. Вообще-то он знал букву «А», но перед ним был чистый лист бумаги, и он боялся к нему притронуться. Вдруг напишет что-нибудь не так. Саша взял тетрадь и отправился к Петру Петровичу. Может быть, тот выручит его. Но Петра Петровича не было дома, а в углу комнаты так заманчиво темнело волшебное кресло, и Саша решил немного посидеть в нем. Он сел... Кресло печально и жалобно скрипнуло, точно оно было чем-то недовольно. «Ну-ну!» — крикнул Саша и сильно качнул кресло. Пружины привычно и звонко откликнулись на его призыв. «Эх ты, буква А!» — снова закричал Саша. «Неужели ты думаешь, что я тебя боюсь?» «Нет, нет, нет!» — ответил он себе жалобным, тоненьким голоском. Почему-то ему хотелось унизить букву А, и поэтому он говорил за нее таким робким голоском. «Я совсем этого не думаю!» «То-то!» — крикнул Саша своим голосом. И понеслось. Он махал в воздухе рукой, словно быстро-быстро писал на невидимом листе, и буквы сами собой выскакивали у него из-под пера и ровными рядами ложились одна к другой. Это он писал у доски, и весь класс, и Александра Ивановна, и сам нахальный Гошка все смотрели на него с открытыми ртами, а он писал и писал. И Александра Ивановна сказала: «Прости меня, Саша, ты не вырастешь дурачком». Этому никогда не бывать. Саша соскочил с кресла, подбежал к книжной полке, выхватил самую толстую книжку, открыл ее на первой странице и хотел уже вслух начать читать, чтобы все видели и слышали. Он верил в чудо. Вот сейчас он начнет читать, и эти неприступные и гордые книги откроют ему, наконец, свои тайны. Вот сейчас... Он уже пожирал буквы глазами и ждал, что они начнут у него складываться в слова, и чудная музыка чтения, необыкновенная музыка чтения сорвется у него с языка. Право, лучше бы Саше оставаться в волшебном кресле. Там так легко и удобно. Саша поставил на прежнее место книгу и решил отправиться во двор. Надо ему погулять, в конце концов, тем более, что лозунга «кто не работает, тот не гуляет» не было. Он вышел во двор и оглядел поле сражения. Двор был пуст, только в углу в песочке возилась Маринка. Это его старая подружка, раньше они были неразлучными друзьями. Маринка увидела Сашу и замахала ему рукой, мол, иди скорее сюда. Саша поколебался, ведь теперь между ним и Маринкой была огромная пропасть. Он учился в школе, а Маринка по-прежнему ходила в детский сад. Он нехотя подошел. «Задаешься?» — спросила Маринка. «И не думаю», — сказал Саша, — «просто устал в школе». Маринка вздохнула. «А я, когда пойду в школу, никогда не буду уставать. Много ты знаешь». Там одних букв сколько нужно выучить, голова кругом идет. А как зовут твою учительницу? Александра Ивановна. У нее есть орден Ленина. Ты когда-нибудь видела орден Ленина? Конечно, по телевизору. Ох, рассмешила! А ты на живых людях видела?
Нет еще.
Но ты будешь со мной дружить по-прежнему?
Ладно, буду, — согласился Саша.
И тут же забыл о Маринке, потому что в глубине их двора стоял гараж, и сейчас ворота этого гаража были открыты настежь. Ну, машины — это была его страсть, он знал все марки советских автомобилей. Саша подошел к открытым воротам гаража, осторожно заглянул и остановился на пороге. Дальше он идти без разрешения боялся.
Шофер, который водился в моторе «Волги», совсем молодой на вид парень, поднял голову и улыбнулся ему.
«Здравствуйте, дядя», — сказал Саша.
«Здравствуй, малый, если не шутишь», — ответил шофер.
«Я не шучу».
Саше понравилось, что шофер назвал его малым. Это для него звучало необычно. Ну, вроде как он сродни стал этому необыкновенному человеку, от которого так хорошо пахло бензином, мазутом и еще чем-то таким, от чего просто захватывает дух.
«Ну, если не шутишь, вот тебе ведро, принеси воды», — сказал шофер.
«Вон там, в глубине гаража, есть водопровод».
Саша взял ведро, и душка его глухо звякнула, как пружина на волшебном кресле, и он, Саша, пошел вглубь гаража.
В гараже было полутемно, но Саша совсем не боялся. Он легко и свободно шел между машинами, потом набрал полнехонько ведро воды, еле дотащил.
А когда шофер сказал, что ведро, пожалуй, было для него тяжелым, он улыбнулся. Ерунда, мол, не такие таскали. Хотя он в своей жизни не притащил ни одного ведра воды, и сейчас, когда тащил, от собственной неловкости облил себе ноги.
Шофер залил воду в машину, закрыл капот и протянул Саше руку.
«Заходи, когда будет время», — сказал он.
Саша крепко пожал ему руку и ответил: «Обязательно зайду, я ведь живу в этом доме». Шофер уехал, а у Саши на руке осталась широкая темная полоса. Это шофер вымазал его руку машинным маслом. Саша оглянулся, но Маринка уже ушла. Жалко, а то можно было показать ей эту полосу на рукаве. Саша постоял еще немного во дворе, поздоровался с двумя незнакомыми взрослыми, потом услыхал вой пожарных машин и выскочил на улицу, чтобы посмотреть на них. Мимо него с воем промчались здоровенные, тупорылые, красные, закрытые машины. Потом где-то в воздухе грохнуло, и он с сознанием дела задрал голову кверху, потому что знал, так грохочут реактивные самолеты. Они выбрасывают облако горячего, отработанного керосина. Облако сталкивается на большой высоте с холодным воздухом, и раздается взрыв. Саша долго вертел головой, даже снял берет, чтобы не мешал смотреть, но все равно самолета не нашел и решил вернуться домой. Дома бабушка отправила его мыть руки. Он открыл кран и увидел на руке шоферскую заметину, решил ее не смывать. Не каждый день ведь выпадает такое счастье. Пришел в комнату и сел ужинать, а правую руку с заметиной спрятал под стол, чтобы не увидела бабушка. Взял вилку в левую руку и стал ковырять котлету.
— Что это еще за новости? — сказала бабушка. — Ну-ка, бери вилку в правую руку.
— А как же Петр Петрович все ест левый? — сказал Саша.
— Эх ты, дурачок! — ответила бабушка. — У Петра Петровича нет правой руки, поэтому он ест левый. Правую руку ему оторвало под Москвой, когда он воевал с фашистами.
Пока бабушка рассказывала, Саша переложил вилку в правую руку и быстро съел котлету.
А было время, когда у Петра Петровича обе руки были на месте. Я ведь его знаю, дай бог память, с 1918 года. Тогда в Москве только революция случилась. А потом юнкера подняли восстание, хотели царскую власть восстановить, и началась в городе стрельба. Бывало, выйдешь на Арбат, а на улице убитые валяются. Это юнкера убивали рабочих.
а тут еще бандиты развелись, грабили народ. И вот однажды, иду я по улице, вечереет, вдруг ко мне шасть мужчин, а за ним второй. У меня сердце дрогнуло, думаю, пропало. Они говорят: ну-ка, тетка, вытряхай сумку. А у меня там хлеб, дневная норма. Ах, думаю, изверги окаянные, бандиты. Как заору в голос, откуда только силище взяла, сору, на помощь грабят. И со всех ног от них, а они за мною топают. И вдруг, как метнется мне черная тень наперерез, как закричит эта тень: стой, а то стрелять буду. Тут я сразу остановилась, а вокруг почему-то тихо-тихо стало. Эй, тетка, слышу голос, убежали грабители. Подняла голову, а передо мной стоит молодой матрос. Без козырк на макушку сдвинуто, весь пулеметными лентами обмотан. Посмотрел мне в лицо и говорит: извините, мисс, что назвал вас теткой, из-за платка не рассмотрел вашего лица. А вы кто такой? — спросил я его. Он козырнул мне и говорит: балтийский матрос Петр Добровольский прибыл в Москву в помощь московскому пролетариату от Петроградского комитета партии большевиков. Потом Петр Петрович проводил меня домой, а я тогда жила во всех восьми комнатах одна. Хозяин мой сбежал. Вот он одну комнату и занял в нашей квартире. Бабушка села на кончик стула и задумалась, и, вероятно, перед нею мелькало то далекое время, когда она была молоденькой девушкой, а Петр Петрович Добровольский матросом революционной Балтики. А может быть, и другие времена, может быть, те времена, когда ее муж, мастер завода «Серп и молот», вместе с Петром Петровичем ушли осенью 41-го года в народное ополчение, а вернулся обратно только Петр Петрович, да и то без руки. А может быть, она вспомнила, как под фашистскими бомбами в лютую стужу в 42-м рыло противотанковые рвы, чтобы танки врага не прорвались в город, или как в 43-м ездила в брошенные деревни и выкапывала из-под снега маленькие замерзшие картофелины, чтобы прокормить свою дочь, больного Петра Петровича, его сынишку. Многое вспомнишь, когда прожита такая жизнь. Глава 5. Когда утром Саша вошел в класс, то все сразу стали смотреть на него. Он прошел под этими напряженными взглядами к своему месту и положил портфель в парту. — Ты что это вчера убежал? — спросил Гошка. — Захотел и убежал, — ответил Саша. — А если Александра Ивановна узнает, что ты прогулял, тогда что? — А ты это видел? Саша выставил свой главный козырь. — Ты это видел? И он протянул Гошке прямо к носу правую руку, на которой была шоферская заметина. «А это что?» — спросил Гошка. «Что-что? Работал в гараже, вот что. Помогал одному шоферу ремонтировать машину и выпачкал руку машинным маслом». «Брось врать!» — сказал Гошка. «А ты понюхай». Гошка долго нюхал заметину на Сашиной руке, прямо вынюхал ее. Саша даже испугался, что он ее сотрет. Потом ее нюхали все мальчишки подряд. — Подумаешь, — сказал Гошка, — а я собираю марки. Саша не хотел упускать таким трудом завоеванное внимание ребят, и он соврал: и я собираю. Хотя он марок не собирал, а только слышал, что их собирает отец Маринки. — Давай меняться, — обрадовался Гошка. — Как меняться, — не понял Саша. — Обыкновенно, — сказал Гошка. — Я тебе отдаю лишние марки, а ты мне. Это и называется меняться. — Давай, — согласился Саша. — Так завтра не забудь принеси, — сказал Гошка. — Не забуду, — сказал Саша. Но вот зазвенел звонок, и появилась Александра Ивановна. Она проверила, все ли в классе, и спросила у Саши, почему он вчера не был в школе. Саша опустил голову. — Саша, — сказала Александра Ивановна, — когда с тобой разговаривает учительница, надо встать. Саша встал. «Так почему же ты вчера не был в школе?» — снова спросила Александра Ивановна.
«У меня болела голова», — соврал Саша.
«Это уважительная причина», — сказала Александра Ивановна.
«Только в следующий раз, ребята, если кто-нибудь пропустит школу, принесите справку от родителей или от врача».
И все страхи остались позади. А ребята думали, что Саша простак, а он соврал и концы в воду. А если бы он сказал правду, тут такой бы скандал начался. Как смел, да как тебе не стыдно. Нет, Саша совсем не простак, он очень-очень хитрый.
«Ребята, — сказала Александра Ивановна, — положите свои тетради справа от себя на парте, а я пройду по рядам и посмотрю, как вы написали букву «А» заглавную и букву «А» маленькую». Все вытащили тетради и положили с правой стороны, и Саша тоже положил. Только у всех были написаны буквы, а у него были чистые листы.
Александра Ивановна шла по рядам, одобрительно кивала головой. Ей нравилось, что ребята аккуратно выполнили домашнее задание. Потом она дошла до Саши, посмотрела на чистые листы его тетради и сказала: «Огоньков, пройди к доске, возьми мел и напиши нам букву «А» за главную. Знаешь, как ее писать?»
«Знаю», — ответил Саша, взял мел и написал букву «А» вверх ногами.
Все ребята начали смеяться, а Гошка крикнул: «Буква «А» встала на голову, не буква «Акробат».
«Тише, тише, ребята», — сказала Александра Ивановна.
«Саша вчера не был в школе, поэтому он написал неправильно».
Саша стер ладошкой то, что написал, и вывел мелом букву «А».
«Вот теперь правильно», — сказала Александра Ивановна. — В следующий раз никогда не торопись. Сначала подумай, а потом пиши.
Глава шестая.
Саша осторожно, стараясь не шуметь, опустился в кресло. Оно жалобно-жалобно звякнуло. Саша потянул носом, все было по-прежнему. Теперь надо было сидеть и ждать, когда Петру Петровичу надоест читать, он снимет очки, потрет глаза рукой и скажет: «Чертовски устали глаза». Тогда, значит, настала очередь разговора с Сашей.
Но сегодня Петр Петрович долго не откладывал книгу, и Саша сидел как мышь, боялся ему помешать. Что-то у него пело в голове, что-то путалось.
Потом вдруг в комнату вошел высоченный человек в сандалиях на босу ногу и в тунике. У него была шея борца, она была у него прямая, как колонна, и на ней покоилась голова, украшенная длинными кудрявыми волосами. Кто бы это мог быть? И вдруг Саша догадался, это был сам Геркулес. Ну да, конечно, древнегреческий герой Геркулес. Хорошо бы спросить его об этом, чтобы окончательно убедиться, но неудобно. Человек в сандалиях подошел к Саше и поднял его вместе с креслом на вытянутых руках, и Саша достал руками до потолка, и где-то внизу остался Петр Петрович. Ясно, что это был Геркулес. Ах, как ему стало хорошо и весело! Теперь Саша убедился, что Геркулес действительно могучий человек, настоящий богатырь, прямо чемпион мира Юрий Власов. И это все от геркулесовой каши? — спросил Саша.
— Да, — ответил Геркулес, — и еще от настойчивости.
Саша слышал, как хлопнула входная дверь, и сразу Геркулес пропал, исчез, просто испарился. Он закричал: — Геркулес, Геркулес, не уходи, мне надо спросить у тебя одну очень важную вещь.
— Ты что? — раскричался.
Перед Сашей стоял Петр Петрович. Правое плечо, то, что без руки, у него было поднято выше подбородка.
«Здесь был Геркулес», — сказал Саша. «Я только что с ним разговаривал. Он был в сандалиях на босу ногу и в тунике. Я его сразу узнал. Мне надо было спросить у него одну важную вещь, а он пропал».
«Не расстраивайся», — сказал Петр Петрович. Он еще обязательно придет к тебе. Я лично знал одного мальчика, так только стоило ему сесть в это кресло. К нему сейчас же заявлялся сам великий Христофор Колумб, и они вместе отправлялись в далекие путешествия. — Это вы рассказываете про Игоря? — спросил Саша. — Про него, — ответил Петр Петрович. — А теперь иди встречай мать, она вернулась с работы. Все матери очень любят, когда их встречают сыновья.
Саша встал и пошел к матери, но в голове у него пела «Геркулес, милый, милый Геркулес». Мама сидела за письменным столом, перед ней лежала толстая книга, а глаза у нее были закрыты.
— Не подвигается работа? — спросил Саша.
— Не подвигается, — ответила мама.
— Я знаю, — сказал Саша. — Ты волнуешься, что от папы нет давно писем.
Мама растрепала Сашины волосы. Она любила их так трепать. — О, какой у меня наблюдательный сын! — сказала мама и попыталась улыбнуться, но из этого ничего не вышло. Они замолчали. В комнате появились темные углы. Горела только настольная лампа под зеленым абажуром. Потом они услыхали звук шагов. — Геркулес! Милый Геркулес! — прошептал Саша.
— Что ты там шепчешь? — спросила мама.
— Ничего, — ответила Саша. — Ты слышала? По коридору кто-то прошел.
— Это Петр Петрович, — сказала мама. Саша знал, что это Петр Петрович.
Он его шаги узнавал всегда, потому что Петр Петрович чуть волочил левую ногу. Ему ее прострелили в гражданскую войну. Это было в 1918 году.
А, по-моему, это кто-то другой, — сказал Саша.
Например, Геркулес. Ах, как это имя звенело у него в голове и камешком каталось во рту. Знаешь что, пойдем в комнату Петра Петровича, и ты посидишь в волшебном кресле, у тебя все заботы как рукой снимет.
— Нет, Саша, — сказала мама, — мне надо работать.
— Даже если тебе не хочется, — спросил Саша.
— Надо уметь себя заставить, — сказала мама. — И потом я уже взрослая, и мне ни к чему сидеть в волшебном кресле.
— А Петр Петрович, — сказал Саша, — он совсем старик, а сидит. Он говорит, что это ему помогает думать. Пойдем, я тебя очень прошу.
Мама встала, взяла Сашу за руку, и они молча, без единого слова, стараясь ступать осторожно, так, чтобы был слышен только скрип половиц и какой-то непонятный шорох, а шагов их не было слышно, отправились в комнату Петра Петровича. Их зеленоватые длинные тени упали на стену, прошлись по занавескам и вышли в дверь. В коридоре они растворились, в коридоре не было света, и они не стали его включать. — Осторожно, — сказала мама шепотом, — не наскочи на холодильник. Саша только крепче сжал ее руку, и она крепко-крепко сжала его маленькую теплую ладошку. Они вошли в комнату Петра Петровича и в темноте подошли к волшебному креслу. Было тихо-тихо. — Ну, садись, — великодушно предложил он матери, — садись, а я постою рядом. Мама осторожно опустилась в кресло. Оно прозвенело под ней всеми своими пружинами. — Ох, какая я стала тяжелая, — сказала мама. — Раньше оно подо мною так не пело. Саша промолчал. Он знал, сейчас, в этот миг, ничего нельзя говорить, ничего. — Здравствуй, кресло, — сказала мама. И слегка качнулась в нем, как это делал всегда Саша. Кресло снова прозвенело свою песню. — Ведь я что волнуюсь? — сказала мама. Он пошел на штурм действующего Авачинского вулкана. А вулкан этот выбрасывает лаву. Ее температура 700 градусов. Это все равно, что раскаленная клокочущая сталь, выпущенная из доменной печи. А ему, видите ли, обязательно надо спускаться в кратер вулкана.
«Он это делает ради науки», — сказал Саша. «Он говорил мне, вулканы — пушки земли, они стреляют лавой». А эту лаву можно собрать, и потом узнаешь, что делается глубоко-глубоко под землей.
«Он и тебя перетянул на свою сторону», — сказала мама.
«Но он не первый раз спускается в кратер», — ответил Саша.
«В прошлом году он сломал себе руку», — сказала мама. «А в позапрошлом году его ударило глыбой лавы по спине, и ему пришлось пролежать целый месяц. Врач боялся, что у него поврежден позвоночник, а когда поврежден позвоночник, надо лежать на доске. Там никаких досок не было». Пришлось сорвать с домика экспедиции двери, и он лежал на этих дверях. А ты видел, какие у него руки, все в ожогах. Они снова помолчали.
За окном в небе полыхали отсветы большого города. «Можно я сяду рядом с тобой?» — спросил Саша.
Мама подвинулась, и он сел и стал раскачиваться и звенеть пружинами. И этот звон, как нежный звук струн, раздавался у них в ушах и чуть-чуть веселил их души и соединял их со всем миром. Теперь для них не существовало темноты, одиночества, далеких расстояний.
«Как хорошо, что ты привел меня сюда», — сказала мама.
«Конечно же, Сергей прав, что поехал на Камчатку, что взбирается на эти вулканы, а потом точно цирковой акробат спускается в кратеры. Он спускается на 1000 метров в глубину, а навстречу ему поднимаются испарения лавы, мягкое, мудрое кресло. Я буду терпеливо ждать его писем».
Мама обняла Сашу за плечи и тихонько укачивала его, точно маленького.
Сколько они так просидели, неизвестно, но только Саша слышал, как к нему подошел Геркулес, тронул его за плечо и сказал: «Вот я и пришел.
Прости меня, что я так неожиданно исчез, но здесь раздались чужие голоса».
«Это был Петр Петрович», — сказал Саша. «Правда, он не такой сильный, как ты, но тоже герой. Некоторые взрослые кое-чего не понимают, а он все-таки понимает».
«Ну, я слушаю, о чем ты меня хочешь спросить».
«А ты не будешь смеяться?» — спросил Саша.
«Ни за что», — сказал Геркулес. «Клянусь тебе именем богини Афины Паллады».
«А-а-а», — сказал Саша, — «вообще-то я в Бога не верю. Мы теперь знаем, что Бога нет. Но ведь ты жил 3000 лет назад, и у тебя не было другого выхода».
«Афина Паллада, богиня мудрости», — сказал сердито Геркулес, — «она не позволит мне соврать».
«Прошу тебя, не сердись», — сказал Саша, — «если б ты жил в наше время, и ты бы не верил в Бога».
«Спрашивай», — сказал Геркулес.
«Геркулес». Саше было неловко, и он тянул время. «Скажи, тебя не дразнят девчонкой за то, что ты носишь длинные волосы?»
«Я не обращаю внимания на глупых людей, а умные никогда никого не дразнят».
«А меня дразнят девчонкой. Это Гошка Сапегин придумал, хотя он совсем, по-моему, не глупый».
«Но если он не глупый, то он скоро перестанет тебя дразнить, а ты пока потерпи».
«Вот и мама говорит, ты пока потерпи. А знаешь, как трудно терпеть. Геркулес, а почему ты носишь длинные волосы?»
«Так нравится моей матушке», — сказал Геркулес, — «а это для меня закон».
Мать Саши осторожно подняла его на руки и понесла из комнаты. «Ах, какой он стал тяжелый», — подумала она, — «почти мужчина». Глава 7.
Стоило ему войти в класс, как на него вихрем налетел Гошка.
«Принес марки?» — спросил он, увидав по Сашиному лицу, что тот ничего не принес,
и закричал: «Не принес! Несчастный хвостунишка! Врун! Врун! А может быть, у тебя их даже нет?»
«Нет, есть!» — соврал Саша.
«Просто я забыл».
«Посмотрим», — сказал Гошка. «Потерпим до завтра. А то придется тебя звать не просто девчонкой, а девчонкой-врунишкой».
После школы Саша решил зайти к Маринке и попросить у нее 2 марки. Подумаешь, 2 какие-то несчастные марки. Неужели она не даст ему их? Он вошел во двор и увидел, что ворота гаража открыты. Саша сначала заглянул в гараж. Там он увидел своего знакомого шофера.
«Здравствуйте, дядя», — сказал Саша.
«А, здравствуй, малый, если не шутишь. Хотите, я вам принесу воды?»
«Ну, принеси»,
— ответил шофер. Саша схватил ведро и побежал вглубь гаража за водой, принес воду и сказал: «А теперь мне надо идти».
«Важное дело?» — спросил шофер.
«Да», — ответил Саша, — «важное».
После разговора с шофером у Саши настроение стало получше, и он побежал к Маринке. Она была дома одна. Сначала пришлось поиграть с ней в куклы, потом в пароходы, а потом Саша попросил у Маринки, чтобы она показала ему коллекцию папиных марок. Маринка влезла в папин стол и достала большой квадратный альбом в синем переплете. Каждая страница была прикрыта в нем папиросной бумагой, а под бумагой на сером толстом картоне в карманчиках лежали марки. «Только ты не перепутай их, а то папа будет ругаться. Он эти марки собирает всю жизнь с 9-летнего возраста».
«А у нас в классе один мальчик, Гошка Сапегин», — сказал Саша, — «тоже собирает марки и даже меняется».
«Как это меняется?» — не поняла Маринка.
«Очень просто», — сказал Саша.
«Он отдает, например, твоему папе лишние марки, а твой папа ему свои лишние марки».
«А у моего папы нет лишних марок», — сказала Маринка.
Саша подумал, что, пожалуй, Маринка не даст ему две марки для Гошки. И представил себе, как Гошка завтра будет кричать на него на весь класс: «Врунишка, хвостунишка!»
На каждом листе было написано название страны, но Саше трудно было прочесть эти названия. Он просто ворошил марки. На них были портреты каких-то людей, какие-то дома, деревья, звери, церкви. Их здесь было так много. И Саша подумал, что Маринкин папа совсем не обеднеет, если отдаст ему две марки для этого ненасытного, кровожадного Гошки.
«Ну, насмотрелся?» — спросила Маринка.
Маринке хотелось побыстрее убрать альбом в стол, потому что папа никому ни под каким видом не позволял брать альбом с марками без его разрешения. И Маринка впервые его сама держала в руках. И сделала она это только ради Саши.
«Сейчас», — ответил Саша и покосился на Маринку. «Нет, и просить не стоит, все равно не даст».
Он уже хотел отложить альбом, но тут позвонили в дверь, и Маринка побежала открывать. А Саша вдруг сделал нечто странное, нечто ужасно необыкновенное, нечто такое, что нельзя никому делать ни при каких условиях. Он вытащил из марочного карманчика две маленькие, старенькие марки. Нет, он не взял большие, хорошие марки и быстро положил их в карман. При этом у него сильно-сильно заколотилось сердце. Тут же вернулась Маринка. Саша уже стоял в другом конце комнаты. Маринка взяла альбом и сунула обратно в стол. Саша решил ей сказать что-нибудь веселое и беззаботное. Хотелось ему притвориться, но вдруг у него пропал голос. Он постоял немного и прохрипел: «Я пойду».
«Посиди еще немного. Давай поиграем в дочки-матери. Ты будешь мой сын, а я буду готовить тебе обед».
Но Саша не стал играть и ушел домой. Дома он вытащил марки из кармана, разгладил их и положил в дневник. Глава 8. Нет, нельзя сказать, что Саша чувствовал себя спокойно. Нет, совсем не так. Во-первых, ему совсем не хотелось есть. Во-вторых, когда он делал уроки, то поставил две большие кляксы. Бабушка уже два раза говорила ему, чтобы он шел гулять во двор, но он отказывался. И вдруг, когда Саша так сидел, раздался звонок в дверь. Он по привычке прислушался, кто пришел. И когда он услышал голос Маринкиного папы, им овладел дикий страх. Он судорожно схватил дневник и сунул его под тахту.
«Евдокия Фроловна, — сказал Маринкин папа, — вы меня, ради бога, извините, но произошла какая-то странная история. пропали мои две самые ценные марки. Вы понимаете, каждой марке по 120 лет. Я за ними гонялся с детства».
«Вы уж простите меня, но я марки не собираю», — сказала бабушка.
«Извините, извините, я волнуюсь и говорю непонятно. Да в конце концов дело даже не в марках, а в факте».
«В каком факте?» — спросила бабушка.
«В факте пропажи».
«В факте пропажи?
Ну да. Возможно, он взял их по глупости. Ну, знаете, как ребята, не отдавая отчета в своем поступке. Он ведь не понимает, какая это ценность.
А я-то тут при чем?» — не поняла бабушка.
«Их мог взять только Саша», — ответил Маринкин папа. «Он сегодня был у нас. Попросил у Маринки посмотреть мой альбом. И вот результат. Нет двух самых ценных марок».
В следующую секунду Маринкин папа и бабушка появились перед Сашей. Они стояли рядом, безмолвные, как статуи. Саша поднял на них глаза и, стараясь говорить как можно громче, сказал: «Я не брал марок. Честное слово, я не брал никаких марок». Может быть, сейчас он даже сознался бы, отдал бы эти марки. Но он просто боялся сознаться.
«Саша», — сказал Маринкин папа.
Он смотрел на Сашу сверху вниз, и Саше казалось, что он сейчас клюнет его носом в самую макушку.
«Я понимаю. Ты просто не подумал. Тебе ничего не будет. Я тебя заранее прощаю, только отдай мне марки».
«Я не брал марок», — снова сказал Саша, и даже более уверенно. Маринкин папа снова клюнул носом. Только теперь Саше показалось, что он просто готов заплакать и совсем не собирается клевать его в макушку.
«Ну, хочешь, я отдам тебе за эти две марки 5 марок. Одну новую, например, марку Республики Танганьики, Великобританию, Канаду, Ирак и любую страну по твоему выбору. Ну, ладно, я тебе дам 10 любых марок».
«Честное слово, я ничего у вас не брал», — сказал Саша. Ему стало как-то полегче. Он понял, что никто не докажет, что именно он взял эти марки.
«Саша у нас никогда не врет», — сказала бабушка.
Маринкин папа снова жалобно клюнул носом и сказал:
«Значит, это все же сделала она. Ну, я ей сейчас покажу».
Он выскочил из комнаты размашистым шагом, и Саша представил себе, как он бежит по лестнице, прыгая сразу через 5, нет, через 10 ступенек, как он врывается домой и начинает страшным голосом кричать на Маринку и клевать ее своим длинным птичьим носом.
«Саша», — сказала бабушка, — «а может, ты все же взял марки?»
«Ничего я не брал», — сказал Саша, — «и чего вы ко мне все пристали?» Он немного помолчал.
«Бабушка, а что он сейчас сделает Маринке?»
«Не знаю», — ответила бабушка. «Всякие бывают отцы. Один покричит и успокоится, а другой перестанет разговаривать. Не будет ее замечать, точно она для него не существует. В общем, будет прорабатывать ее своим молчанием и презрением. А другой, может быть, и накажет ремешком».
Бабушка вышла из комнаты. Саша тяжело вздохнул. Он сидел на тахте, под которой лежал его дневник с 2 марками. Ох, эти проклятые 2 марки!
У Саши сами собой потекли слезы и закапали на пол. Они падали на чистый, аккуратно натертый паркетный пол, и на полу появились светленькие точечки от Сашиных слез. И тут вернулась бабушка. Она посмотрела на Сашу и сразу все поняла. Бабушка так сильно побледнела, точно случилось какое-то большое-большое несчастье. Она подбежала к телефону, дрожащими руками набрала номер телефона и закричала в трубку: «Маме, немедленно приходи домой». Мама, видно, что-то спросила бабушку, и та ответила: «Жив, но немедленно приходи домой». Она повесила трубку и заметалась по комнате. Она металась по комнате до тех пор, пока не влетела мама. «Полюбуйся на своего сынка», — сказала бабушка. «Вот к чему приводит отсутствие отца. Он...» Бабушка заплакала. «Он украл 2 марки у Маринкиного отца. Влез в альбом и украл». «Так», — сказала мама. «А откуда?» «Это стало известно». «Сначала пришел Маринкин папа», — ответила бабушка. «И он отказывался. Нахально так отказывался, нагло. Представляешь, — говорит, — честное слово я не брал. И я, старая дура, говорю, наш Саша никогда не врет. А потом тот убежал, а он разревелся».
«Ты лгун и вор», — сказала мама. «Сейчас же собирайся, пойдем к Маринке».
Саша сидел, низко опустив голову. «Посмотри на меня». Она взяла Сашу за подбородок и подняла его голову. И Саша увидел ее глаза, ее рот и веки глаз, которые все время напряженно вздрагивали. Все, все в этом лице было для него незнакомым и чужим. «Где эти марки?» — спросила мама. Саша встал на колени, вытащил из-под тахты дневник и достал марки. Мама взяла марки в руки и долго-долго смотрела на них, стараясь прочитать, что там написано. Точно это сейчас было самое главное. «Пошли», — сказала мама. «А может быть, их отнесу я?» — робко прошептала бабушка. Мама ей ничего не ответила, и они вышли на лестничную площадку. Саша шел медленно-медленно, мама изредка подталкивала его. Они вышли во двор, пересекли его и вошли в подъезд, где жила Маринка. Сели в лифт и поднялись на 6-й этаж. «Звони», — сказала мама. Саша надавил кнопку звонка. Им открыла дверь Маринка. Саша внимательно посмотрел на нее. Она была такая же, как всегда. Значит, отец ее не выполнил своей угрозы. «Марина, позови своего папу», — сказала мама. Маринка убежала и вернулась с отцом. «Здравствуйте», — сказала мама. «Здравствуйте», — ответил Маринкин папа и как-то весь согнулся, словно ему было неудобно, что он такой высокий. «Ну», — сказала мама. «Это я взял», — сказал Саша, и больше он ничего не мог выдавить. Мама протянула марки Маринкиному папе. Он схватил их и тут же стал рассматривать. «Все в порядке», — сказал он довольным голосом. «Уголки не повредили. Знаете, я был уверен, что они найдутся, только боялся, что повредят уголки. Это самые ценные в марке». Потом он посмотрел на Сашу и добавил: «Из тебя никогда не выйдет настоящего коллекционера». Саша еще ниже опустил голову, чтобы никого не видеть. Он теперь видел только ноги, мамины ноги в туфлях на высоких каблуках. Ноги Маринкиного отца в туфлях 45-го размера и Маринкины ноги в ботинках с облупленными носами. Эти ноги иногда немного двигались. Там, наверху, над ним, его мама и Маринкин папа произносили какие-то слова, но Саша ничего не слышал. «Нам пора», — сказала мама. «До свидания. Простите». «Что вы?» — сказал Маринкин отец. Он почему-то тронул Сашу за плечо и клюнул носом. «В конце концов, все кончилось благополучно, и нечего так расстраиваться». Он открыл им дверь. Первой вышла мама. А когда Саша проходил мимо него, он тихо прошептал ему: «Мужайся!» и клюнул носом. Всю дорогу домой Саша шел позади матери и думал, что теперь его долго-долго будет ругать бабушка, а потом она еще возьмет да скажет Петру Петровичу: «Вот тогда-то совсем неизвестно, что делать». Глава 9. На следующий день утром Саша из дому вышел один. Обычно он выходил вместе с мамой, но сегодня она собралась раньше его и, не дожидаясь, не говоря ни слова, хлопнула дверью, а Саша вышел следом. Он догнал ее уже во дворе. вернее, не догнал, а увидел ее спину. Рядом с ней шел Маринкин папа. Мама что-то говорила ему, а он жалобно клевал носом. Видно, мама возмущалась Сашей. Говорила, что она теперь никогда-никогда не простит его, что он распропащий человек. Маринкин папа клевал носом, слегка покачивал головой. Значит, он был во всем согласен с мамой. Саша проводил их до троллейбуса. Посмотрел, как они сели в троллейбус. Как Маринкин папа подталкивал маму в двери машины, потому что троллейбус был набит до отказа. Потом Саша увидел в заднем окне мамино лицо и мамин веселый платочек, который привез ей папа из экспедиции по Средней Азии. А потом Саша развернулся, чтобы идти своей дорогой, и тут на него наскочило такое настроение, такой страх перед Гошкой, перед его приставанием и дразнилками, что он просто не пошел в школу. Пускай они учат там свои А заглавные и А маленькие, Б заглавные и Б маленькие, пускай они учат все остальные буквы, а он останется дурачком. Лучше быть дурачком, чем встречаться с Гошкой, с этим вредным Гошкой, которым он обещал марки и столько из-за них перетерпел. А в Москве для прогулок места много. И интересного в Москве очень много. Столько интересного, что неизвестно, кто будет дурачком, Саша или те, кто сидит в школе. Так он прожил целых 5 дней. Приходил домой, его кормили. Потом он для отвода глаз возился с тетрадями, потом все прятал в портфель и убегал во двор. Никто с ним не разговаривал. Ни мама, ни бабушка, а от Петра Петровича и от Маринки он прятался всеми правдами и неправдами. В этот день он задержался дома дольше обычного. Бабушка куда-то ушла, и Саша ждал ее возвращения, чтобы пообедать. По коридору прошел Петр Петрович, достал что-то из почтового ящика, открыл к Саше дверь и сказал: «Вам письмо с Камчатки, а мне с Южного полюса». Потом он внимательно посмотрел на Сашу. Тот на всякий случай низко опустил голову, так было удобнее. «Не видишь глаз человека, который с тобой разговаривает?» И добавил: «Где это ты пропадаешь последнее время?» «Я не пропадаю», — сказал Саша. «Просто много уроков». «Уроки уроками», — сказал Петр Петрович. «А старых друзей забывать не полагается». Саша был рад, что поговорил с Петром Петровичем, все-таки легче на душе. И поэтому, когда Петр Петрович позвал его условным стуком через стену, он с радостью побежал к нему. Он вошел в комнату и почувствовал, как соскучился по ней. По этому беспорядку, по книгам, которые валялись в разных концах комнаты в раскрытом виде, Петр Петрович всегда читал сразу несколько книг, по карточкам Игоря, развешанным на стенах, по любимому волшебному креслу, по запаху этой комнаты. «Какая жалость!» — сказал Петр Петрович. «Написал Игорю письмо. Стал искать конверт и смахнул очки. Разбились вдребезги. Ты меня не выручишь, не напишешь адрес на конверте. Без очков я ничего не вижу». Петр Петрович встал со своего места и подтолкнул к стулу Сашу. «Ну, давай пиши», — сказал Петр Петрович. «Ты уже всю азбуку знаешь». Саша мотнул головой. «Понимай, как хочешь». «Ну, давай пиши». «Сверху в углу большими печатными буквами напиши «Авиа».» Эти буквы Саша знал. И с радостью, низко склоняясь к конверту, написал сначала заглавную «А», потом «В», потом «И» и снова «А». Ах, как Саша старался! И как у него полегчало на сердце, когда он с такой легкостью справился с этим словом. «Теперь напиши «Одесса». Давай по буквам. О, Д, Е, С. Второй раз С. А. Написал?»
«Написал», — ответил Саша, хотя в этом слове он пропустил букву «Е», а букву «С» развернул в другую сторону. Ему стало немного жарко, и он уже со страхом стал ждать продолжения адреса.
«Теперь напиши Улица Карла Маркса, 25, по буквам. У-Л-И-Ц-А, написал?
Саша кивнул. Он окончательно запутался и ждал, когда же кончится это мучение. Теперь, когда Петр Петрович ему диктовал, он писал, какие придется буквы, писал их кверху ногами и развернув в другую сторону, и просто придумывая какие-то новые, никому неизвестные буквы. А Петр Петрович диктовал ему название улицы, потом название экспедиции и, наконец, фамилию и имя сына. Это ведь письмо должно было пройти далекий путь. Сначала до Одессы на самолете, для быстроты. Потом пароходом поплывет к Южному полюсу через черные и красные моря, по Суэцкому каналу, огибая Африку, пересекая экватор, и, наконец, его привезут Игорю.
— Так, спасибо, — сказал Петр Петрович, — теперь мы его заклеим.
Саша медленно пошел к дверям. У дверей он оглянулся. Петр Петрович рассматривал его каракули. Саша сделал последние два шага, чтобы навсегда покинуть эту комнату, и тут Петр Петрович сказал: «Прекрасно, прекрасно.
Может быть, ты его бросишь в почтовый ящик, когда пойдешь гулять?»
Саша на секунду замер, потом бросился обратно к Петру Петровичу. Значит, он ничего не разобрал из-за глаз. Схватил конверт.
«Я сейчас же пойду на улицу и брошу его в почтовый ящик. Я это сделаю сию же секунду!»
Он выбежал в переднюю, на ходу схватил куртку, чтобы Петр Петрович не передумал, и выскочил из квартиры. Только во дворе Саша пришел в себя, вытащил письмо, полюбовался своими каракулями, сложил письмо вдвое и спрятал в дальний карман. Надо было что-то придумать. Нельзя ведь просто не отправить письмо. И тут он столкнулся носом к носу с Маринкой.
«Здравствуй, Саша!» — сказала Маринка.
«Здравствуй!» — сказал Саша.
«Ой, снова пошел дождь!» — сказала Маринка. «Ты без дела вышел на улицу или по делу?»
«Без дела!» — сказал Саша.
«Тогда пойдем ко мне!»
— сказала Маринка.
«Нет!» — ответил Саша.
«Пойдем!» — сказала Маринка. И добавила, между прочим: «У нас дома никого нет».
«Не пойду», — сказал Саша.
«Глупый», — сказала Маринка.
«Папа на тебя не сердится».
«Я видел, как моя мама разговаривала с ним. Она меня ругала-ругала, а он кивал головой, что согласен с ней. Теперь у меня вообще... Знаешь, какая жизнь? Мама со мной не разговаривает, бабушка не разговаривает».
Он сунул руку в дальний карман, пощупал письмо Петра Петровича и просто чуть не заплакал.
«Мой папа так делал головой?» — спросила Маринка и показала, как ее отец клевал носом.
«Так», — ответил Саша,
— «это значит, что он тебя совсем не ругал. Это значит, что ему было тебя жалко. Он всегда так делает, когда ему кого-нибудь жалко. Ясно тебе?»
«Ясно».
«Смотри, какой сильный дождь пошел», — снова сказала Маринка, — «и листья на деревьях все облетели, скоро придет зима. Ну, побежали к нам». И они побежали к Маринке. Они поиграли в автомобили, потом в самолеты, а потом Маринка сказала: «Давай смотреть марки».
«Не хочу», — сказал Саша, — «и вообще я ухожу».
«А мне теперь папа разрешает смотреть свой альбом», — сказала Маринка. «Это теперь наш общий альбом. Мы с ним вместе собираем марки». Маринка, не дожидаясь, когда Саша уйдет, вытащила альбом и положила его на стол. «Смотри, вот новая марка Республики Алжир, а вот новая кубинская марка. Правда, красивая?»
Саша взял марку и долго разглядывал ее рисунок, а Маринка несколько раз выходила из комнаты, чтобы показать, что она полностью доверяет Саше. Когда Саша открыл входную дверь в свою квартиру, он услыхал голос Александры Ивановны. Может быть, он перестал ходить в школу, потому что его один мальчик дразнил девчонкой, — сказала Александра Ивановна. за его длинные волосы. А может быть, еще что-нибудь случилось, в этом надо разобраться.
Саша слышал, как бабушка жалобно всхлипнула. «Ну что вы, право, Евдокия Фроловна!» — услышал Саша голос Петра Петровича. «Ничего ведь страшного не произошло. Мальчик выходит в жизнь. На его пути первые трудности. Ну, вот он перед ними и спасовал».
«Не успокаивайте меня, Петр Петрович», — сказала бабушка. «Просто мы его не так воспитали. Мало было строгости. Что теперь делать, ума не приложу. А Ольге даже боюсь об этом сказать». Столько у нее переживаний, столько переживаний! А ведь раньше он был такой смирный, ласковый мальчик.
— Слишком смирный, — сказал Петр Петрович. — Вы помните моего Игорька, Александра Ивановна? Парень был боевой.
— Боевой, — сказала Александра Ивановна.
— Очень боевой. А Саша весь в себе. Он, когда откроется, когда наберется храбрости, тоже будет боевой.
«Ну что же делать?» — снова спросила бабушка.
«А вы положитесь на меня», — ответила Александра Ивановна. «Вот он придет, я с ним переговорю и все улажу».
Саша потихоньку сделал шаг назад, всунул ключ в замочную скважину, чтобы дверь не щелкала замком, и осторожно прикрыл ее. Он шел по улице, не разбирая дороги, ступая по лужам, в лицо ему хлестал противный колючий дождь, подгоняемый ветром, а он все шел и шел, мимо освещенных окон, мимо людских теней на этих окнах. Он шел совсем один, и ему сейчас было так жалко себя, и хотелось умереть, хотелось навсегда расстаться с этой постылой жизнью. Но скажите, разве это не глупо? Разве это не глупо из-за каких-то неприятностей так думать о жизни и отказаться от школы, от учения, от будущих полетов в космос, от мамы и бабушки, от отца, который, может быть, сейчас в этот момент открыл тайну вулканов?
Все только из-за того, что он не может пойти и во всем честно сознаться. Все только из-за того, что не может постоять за себя. Ах, какой он был слабовольный!
Его нашла во дворе мама, привела домой, напоила горячим чаем с малиной и уложила в кровать. Она все делала молча, не ругала его, и Саша даже не знал, рассказала ли бабушка ей о том, что к ним приходила Александра Ивановна. Ночью Саша проснулся от каких-то шорохов. Ему стало страшно и захотелось закричать, но потом ему показалось, что это кто-то плачет. Видно, это плакала бабушка. «Бабушка! Бабушка!» — тихо позвал он. Бабушка не откликнулась, а Саше ужасно захотелось пить. Он осторожно встал и, ступая неслышно, почти не касаясь ногами пола, вышел из комнаты, прошел по коридору и вместо того, чтобы идти на кухню за водой, открыл комнату Петра Петровича. Как он долго не сидел в этом кресле! Просто ужасно долго, целую неделю, он так соскучился по креслу. А сейчас он сядет в кресло и будет сидеть в нем столько, сколько ему захочется, и вдруг он увидел, что кресло уже кем-то занято. Опять ему не повезло. Даже ночью, когда все уже спят, кто-то захватил его любимое кресло, и вдруг... Случилось такое необыкновенное счастье. В кресле сидел сам Геркулес. «Милый, милый Геркулес!» — прошептал Саша. «Спасибо, что ты пришел. Тебе не страшно ходить ночью?» «Я ничего не боюсь», — ответил Геркулес. «Ах, какой ты храбрый!» — сказал Саша.
«Я тоже хочу стать таким храбрецом, но мне всегда что-нибудь мешает. Вот сейчас я ужасно хочу пить». «Пить, пить, пить!» — пропел Геркулес. «Самое главное, чтобы ты сохранил верность другу Петру Петровичу!»
«Геркулес, можно я посижу рядом с тобой?» — попросил Саша. «А то я целую неделю не сидел в кресле». Саша тихо опустился в кресло. Оно звякнуло под ним, и этот звук отчаянно громко зазвенел в ночной тишине.
И в ту же секунду в комнате загорелся свет, и перед Сашей появился Петр Петрович. Саша испугался, что он сейчас накричит на него, но Петр Петрович не стал кричать. Он нагнулся и потрогал губами его лоб.
— брат, да ты горишь. У тебя, брат, жар, — сказал Петр Петрович.
Он взял Сашу за руку и повел обратно к нему в комнату. Разбудил бабушку и маму, и они втроем уложили Сашу в кровать. И мама впервые за эти дни поцеловала Сашу и стала расспрашивать, что у него болит. Глава 10. Саша лежал уже несколько дней и никак не поправлялся. У него была сильная ангина, и еще доктор сказал, что Саша чем-то сильно взволнован, и это мешает ему, доктору, бороться с болезнью. Саша лежал в абсолютной тишине. Так нехорошо, когда сильная ангина. Не хотелось разговаривать. Больно было открывать глаза, больно глотать, и совсем не хотелось есть. И вдруг он услышал чей-то громкий голос. Приоткрылась дверь, и Саша увидел Петра Петровича, его лохматую седую голову, его лицо. — А, Петр Петрович, здравствуйте, — сказал Саша. И хотя у него сильно болела голова, он сразу вспомнил, что на самом дне кармана его куртки до сих пор лежит неотправленное письмо. — Что-то у меня голова кружится.
— брат, да ты совсем сдаешь позиции! — Петр Петрович сел около Саши и положил ему руку на лоб. — Не такая уж горячая голова!
У Петра Петровича была мозолистая рука, и Саша почувствовал, как твердые камушки его мозолей царапают ему лоб. — Я заразный! — сказал Саша.
— Ерунда! — ответил Петр Петрович. — Я этой проклятой ангиной болел 100 000 раз!
Саше было трудно разговаривать с Петром Петровичем, и он закрыл глаза. Петр Петрович встал, потоптался и осторожно на цыпочках пошел к двери. Потом остановился, повернулся к Саше и сказал: «Но пасаран!» Громко так сказал. Так громко, как давно уже никто не говорил в Сашиной комнате. Саша поднял глаза на Петра Петровича. Ему трудно было это сделать, но Петр Петрович произнес какие-то непонятные слова, и Саша заставил себя открыть глаза.
— Но пасаран!
— еще громче сказал Петр Петрович. — Они не пройдут. — Кто не пройдет? — спросил Саша.
— Так говорили испанские революционеры.
— Вы все перепутали, — сказал Саша. — Во-первых, не испанские революционеры, а кубинские. А во-вторых, не «но пасаран», а «патриа о муэрте» — «родина или смерть». Петр Петрович снова сел на Сашину кровать.
«Дело в том, — сказал Петр Петрович, — что это было 29 лет назад, поэтому ты ничего об этом не знаешь. Ты меня слушаешь?»
Саша кивнул.
Видишь ли, испанские революционеры сражались не хуже кубинцев, но их было мало, а испанским фашистам помогали германские и итальянские фашисты. Силы были неравны, но дрались революционеры храбро. Я сам был в Испании в те годы, солдатом интернациональной бригады. У нас в бригаде были немцы, французы, англичане, венгры, в общем, все, кому дорога была испанская революция, кто ненавидел фашизм. Он помолчал и потом прибавил: «Как это хорошо, когда умеешь ненавидеть. Знаешь, люди, которые умеют ненавидеть плохое, самые замечательные люди».
«Петр Петрович!» У Саши сильно-сильно закружилась голова, он крепко сжал кулаки и уже хотел из последних сил крикнуть: «А я плохой! Я самый плохой человек на свете, потому что в кармане моей куртки лежит ваше письмо к Игорю». Но вместо этого он сказал: «Петр Петрович, расскажите мне еще про Испанию».
«Ладно», — согласился Петр Петрович, — «слушай». Во время одного боя меня сильно контузило, и я потерял сознание. Ну и фашисты меня схватили. Привезли в деревню и бросили в подвал. В подвале уже сидело трое мужчин. Один старик, видно, испанский крестьянин, и двое мужчин помоложе. Они сидели в трех разных углах подвала, я сел в четвертый. Так мы и сидели, каждый в своем углу. А где-то совсем недалеко слышались разрывы гранат, уханье пушек. Наши продолжали бой. «Надо поговорить с ними», — подумал я. «Но, может быть, среди них был фашист, которого посадили сюда подслушивать наши разговоры. Такое тоже могло быть». Сидим, молчим, смотрим друг на друга. И вдруг я слышу в перерыве между грохотанием боя, будто кто-то поет. Тихо так поет, еле слышно. Поднял голову, оглянулся. Вижу, поет мужчина, который сидит напротив меня. Поет на французском языке. Рубашка на нем разорвана. Один глаз заплыл от удара. В общем, совсем вроде ему незачем петь, а он поет. И вдруг меня как ударило. Он пел «Интернационал». «Понимаешь, — сказал Петр Петрович, — этот человек пел «Интернационал». Хотя был избит и еле двигал губами, и рядом шел бой, и надо было совсем не петь, а постараться, пользуясь наступлением наших, вырваться из подвала».
Саша открыл глаза.
И тут я догадался, почему он пел. Он искал товарищей по борьбе. Он хотел узнать, кто сидит рядом с ним, друзья или враги. Тогда я встал перед ним и тихо пропел по-русски: «Вставай, проклятием заклейменный, весь мир голодных и рабов, кипит наш разум возмущенный, и в смертный бой вести готов».
Ах! Как ударили по сердцу Петра Петровича эти слова! Хотя прошло столько лет, и казалось, что эта испанская история давно забыта. Он замолчал. Перед ним стояли те трое из подвала. «Ну, — сказал Саша.
— Камарад, — сказал мне француз. — Это значит товарищ, друг, — и показал на место рядом с собой. Теперь нас было двое. И тогда поднял голову второй мужчина и запел «Интернационал» на немецком языке. Потом он пересел к нам, и мы сидели рядом, плечо к плечу, русский, француз и немец. Мы сидели рядом, и я чувствовал теплое плечо француза, понимаешь, мы верили друг другу. В этот момент во всем мире не было более верных товарищей, чем были мы. Без слов «Интернационал» был для нас как пароль. А бой приближался. Старик-испанец что-то сказал по-испански, подошел к ящикам, которые стояли у стены, и попытался сдвинуть один из них. Ящики были тяжелые, и он показал нам, что нужно дверь завалить этими ящиками, и чтобы мы помогли ему это сделать. Мы стали подтаскивать ящики к дверям, вставили один на другой, в два ряда поставили и накрепко завалили дверь. Старик правильно придумал. Нам надо было продержаться в подвале, пока наши захватят деревню. И только мы отошли от дверей, как послышались чьи-то быстрые шаги. Кто-то откинул засов и толкнул дверь, но дверь даже не шелохнулась. Ящики были тяжелые. Тот толкнул дверь сильнее и громко крикнул по-испански. По лестнице зацокали еще чьи-то шаги. И теперь уже вдвоем они поднавалились на дверь. Мы все четверо, как по команде, бросились к ящикам и стали их придерживать со своей стороны. А бой уже был в деревне. Нам нужно было продержаться, может быть, минут 10, не больше. Мы услышали, как те двое стали быстро подниматься по лестнице. Мы думали, что они ушли. Они не ушли. Они подобрались к окну, вышибли стекло и бросили к нам в подвал гранату. Она упала ближе всех к немцу. Я видел ее упругий гофрированный корпус. Еще секунда. Она взорвется и разлетится на тысячу мелких осколков. И тут немец бросился вперед и накрыл эту гранату своим телом.
и она взорвалась под ним.
«Зачем он это сделал?» — спросил Саша.
«Он не хотел, чтобы погибали все», — сказал Петр Петрович. «Он хотел, чтобы мы остались жить и продолжали борьбу. По-моему, он ненавидел фашизм больше, чем любил жизнь. Такой был человек». И тогда старик-испанец, который, может быть, до сих пор даже не участвовал в революции, тихо-тихо сказал: «Но пасаран».
К Саше пришла медсестра, чтобы сделать ему укол пенициллина, и Петр Петрович замолчал. Саша крепко-крепко зажмурился. Он очень боялся. Он даже не смог смотреть на иглу, так он боялся. Но Саша не выдал себя, потому что над ним возвышалась лохматая голова Петра Петровича, а рядом с ним стояли те трое из подвала — француз, немец и испанский крестьянин. Саша отлично их всех видел. Они стояли перед ним, как живые. Глава 11. Однажды, когда Саша был еще болен, пришло от папы письмо. Бабушка надела очки и села около Саши и стала читать. «Дорогие мои Оля и Саша», — писал папа, — «у нас уже выпал снег, и работа моя теперь идет медленнее. Только вчера вернулся из небольшого похода. Ходили в район гейзеров. Мороз был 10 градусов, а температура воды в озерках от гейзеров 36 градусов тепла. Мы все отлично выкупались. А теперь о самом главном. Я здесь должен прожить до следующей осени. Может быть, вы ко мне приедете? А то я совсем одичал и сильно скучаю о вас. А здесь для вас дивное диво. Будете купаться в озерах зимой, ходить на лыжах, ездить на собаках. А кроме всего прочего, здесь снег соленый, потому что морские штормы и ветры поднимают большое количество морских капель в воздух. Эти капли замерзают и вместе со снегом падают на землю. Разве это не сказка, соленый снег? Приезжайте, не пожалеете. Сашка, ты будешь ездить в школу на собаках. Их у меня 9. Троп, Ветка, Игла, Леди, Музыкант, Тяпа, Сокол и Бутон. А самый главный пес — Алерт. Это вожак. Он бежит впереди, ведет упряжку. Он рыжий, очень сильный и умный. Приезжайте. Я вас подыму к кратеру вулкана, и вы почувствуете, как дрожит под ногами земля, и кто-то сопит в кратере, точно дышит через большой-большой нос. И вы сможете просто, например, плюнуть в кратер. Это ведь замечательно. Ваш бородатый очкарик. Самый низкий поклон Евдокии Фроловне. Сергей». «Не надо мне его поклонов!» — возмутилась бабушка. «Чего придумал? Больного, слабого ребенка тащить на Камчатку? Виданное ли дело? Соленый снег, купание в озерах? В школу на собачках ездить, сказочник, вот я ему сама отпишу». «А я поеду на Камчатку», — сказал Саша, — «я поеду».
«Прежде всего», — сказала бабушка, — «надо поправиться и посоветоваться с врачом. А может быть, тебе нельзя менять климат?»
«А ты не пиши пока папе письмо», — попросил Саша. «Не будешь писать?»
«Не буду», — сказала бабушка, — «только поправляйся поскорее».
А когда пришла мама, он сказал: «Я скоро поправлюсь, и мы поедем к папе, ладно? Я тебя очень прошу. Очень, очень-очень.
Вот хорошо бы уехать к папе на Камчатку, забыть про московские неприятности, не ходить в эту школу, а письмо Петра Петровича можно было оставить у бабушки, и она все бы сделала как надо. Тогда ему стало бы так легко и свободно, и можно было бы жить в полное свое удовольствие». Глава 12. Когда Саша первый раз вышел из дому, уже наступила поздняя осень. Во дворе были лужи, а в лужах плавали желтые листья. Первым делом
Он отправился в гараж. Ничего не изменилось там за его отсутствие. В гараже по-прежнему пахло бензином и маслом, и даже его знакомый шофер, как прежде, возился со своей «Волгой». «Здравствуйте, дядя», — сказал Саша.
«А, здравствуй, малый», — сказал шофер. «Как живешь?»
«Я болел», — ответил Саша. «У меня была ангина».
«То-то, я смотрю, ты побледнел, и лицо у тебя как-то вытянулось. Небось, ослабел?»
«Ничего», — ответил Саша. «Я теперь буду каждый день есть геркулесовую кашу и поправлюсь».
Потом Саша увидел Маринку и побежал к ней. «Какой ты худой! Одна кожа и кости», — сказала Маринка.
«А мне делали уколы», — сказал Саша. «Больно?» — спросила Маринка.
«Нет, совсем не больно», — сказал Саша. «А потом я терпеливый».
«А это вот тебе». Маринка вытащила из кармана конверт и протянула Саше. Саша взял конверт. «А ты открой, открой», — сказала Маринка. Саша открыл и увидел там несколько марок. 10 штук, — сказала Маринка. «Это тебе от моего папы для начала коллекции».
«Спасибо», — сказал Саша. Мимо них проехала машина из гаража, и Саша помахал рукой шоферу. Машина подъехала к воротам, а в воротах стояла Сашина бабушка, разговаривала с какой-то женщиной и не видела, что загородила дорогу машине.
«Эй, тетка!»
— грубо крикнул шофер.
«Нашла где стоять, а то толкану машиной, костей не соберешь».
И Саша это все услышал. «Это так?» Кричали на его бабушку,
на самого хорошего, доброго человека. И кричал не кто-нибудь, а его друг-шофер, дружбой, с которым он так гордился. Саша покраснел, потом побелел и вдруг бросился со всех ног за машиной. Он подскочил к шоферу и крикнул ему в лицо: «Если вы еще раз когда-нибудь закричите на мою бабушку, я вас ударю!» Он кричал высоким, тонким голоском. Вот сейчас что-то должно было случиться. К нему подбежала Маринка и стала рядом.
«Ух ты!» — сказал шофер. «Какой рыцарь! Прямо благородный рыцарь!»
Он оглушительно рассмеялся. Больше он ничего не мог сказать. Просто не знал, что ему говорить. Может быть, ему стало стыдно.
До сих пор он часто так гремел басом на людей и никогда не задумывался, что обижает их. Он кричал на них и уезжал дальше своей дорогой. А тут впервые ему сказали такие слова. И кто сказал? Маленький мальчик, которого он мог одним щелчком опрокинуть на землю, о котором он даже не помнил. Стоило ему уйти с работы, он даже не знал его имени. Саша стоял перед ним, как дикий зверек, решительный, отчаянный, готовый до конца отстоять свою бабушку. Он сейчас совсем не боялся и совсем не стеснялся, и это было с ним впервые. Пусть все-все люди смотрят на него, а он ничего не боится. Пусть на него смотрят случайные прохожие, и только где-то в глубине его глаз шофер увидел и боль, и обиду. И тогда он сказал: «Ну, прости, малый, виноват, кругом 100 раз виноват, и вы, бабушка, великодушно простите». Он тронул машину и помахал Саше рукой.
«Ой, Саша, какой ты храбрый!» — сказала Маринка. «Ты просто настоящий храбрец!»
Смешная Маринка. Она клевала носом, совсем как ее отец.
А бабушка хотела сначала отругать Сашу за то, что он лезет не в свое дело, но потом передумала. Разве можно ругать человека за благородные поступки? Нет, конечно, и бабушка это отлично знала. Тем более, что у нее в голове вдруг запела старая забытая песня, и ей захотелось запеть эту песню вслух. Так у нее было радостно на сердце, но она сдержалась.
Пели одни глаза, пели 1000 мелких морщинок около глаз, пели губы, а они почему-то
расползлись в улыбку. Никто бы даже не поверил, что бабушка умеет так весело и молодо улыбаться. Пели руки, когда они стали, непонятно зачем, поправлять шапку у Саши. Так у нее было хорошо на сердце. Ведь до чего дожила, Саша заступился за нее.
Значит, не зря она сидела около него ночами, когда он болел. Жив человечек!
Это все бабушка подумала про себя, а вслух сказала самые обыкновенные слова. «Тебе пора домой. Для первого дня вполне достаточно». Она взяла Сашу за руку и повела домой. Глава 13.
«Тебе надо немного отдохнуть», — сказала бабушка. «Ты еще не окреп после болезни. Ложись в постель».
«Лучше я посижу в кресле у Петра Петровича», — сказал Саша. «Можно?»
«Можно», — ответила бабушка.
По дороге в комнату Петра Петровича Саша остановился у вешалки, вытащил письмо из кармана куртки и переложил в брюки. Он решил сегодня обязательно все рассказать Петру Петровичу. Пришел, сел в кресло и стал ждать. Вот хорошо было бы, если бы с письмом тоже все кончилось. А потом бы они уехали к отцу на Камчатку. Неужели Петр Петрович не простит его?
Саша тяжело вздохнул. Может быть, и не простит. Но все равно он ему все скажет. А то ведь что получается? Игорь там ждет это письмо и волнуется, что Петр Петрович молчит, а письмо лежит у него, хорошенькое дело.
Ах, наконец ты появился, милый Геркулес. Я тебя ждал столько дней, ты мне был нужен. У меня были неприятности.
«Я все знаю», — ответил Геркулес.
«Ты знаешь все?» — испугался Саша. «И про Марки тоже?»
«И про Марки», — сказал Геркулес. «Ты меня очень презираешь».
«Сначала я тебя очень презирал и решил навсегда тебя покинуть. А потом я понял, что ты это сделал случайно, и что ты больше никогда не сделаешь ничего подобного, и потом у тебя хватило мужества во всем сознаться. Ты пошел к хозяину марок, а это не каждый может.
Это меня мама заставила, — ответил Саша, — сам бы я никогда не решился.
Когда я был мальчишкой, у нас на острове жил слепой старик. Он был очень бедный и писал стихи. А люди приносили ему еду, кто что мог, виноград, хлеб, молодое вино. А мы, мальчишки, из озорства воровали у него эту еду. И вот старик перестал писать стихи, потому что ему нечего было есть. И еще потому, что он решил, раз люди не приносят ему еды, значит, и мне нравятся его песни. Тогда я ему все рассказал.
«Геркулес, а он простил тебя?»
«Он меня очень долго не хотел прощать, но я ходил к нему каждый день, убирал в его доме, носил еду, стирал одежду в море, а он все равно не хотел меня прощать. Тогда я выучил много-много его стихов на память и стал их читать людям, и он простил меня.
И я обманул одного человека, Петра Петровича. Ты его знаешь. А он тоже очень много сделал для меня. Например, если бы не он, то я бы не знал о тебе ничего».
«Нехорошо!» — закричал Геркулес.
Он выхватил из-за пояса широкий короткий меч и стал им размахивать над Сашиной головой.
«Опомнись, пока не поздно! Опомнись!
Геркулес, Геркулес, куда ты пропал? Где ты? Я тебе не успел сказать, что я уже решился. Я сегодня все расскажу Петру Петровичу». Перед Сашей стояла мама. «А куда девался Геркулес?» — спросил Саша.
«Убежал», — сказала мама. «Увидел меня и убежал. А спать, между прочим, полагается в постели. Вот справка от врача. Тебе разрешается, во-первых, завтра идти в школу, а во-вторых...» Мама замолчала, и у Саши гулко-гулко забилось сердце, потому что он, кажется, догадался, что ему разрешается во-вторых. «А во-вторых, тебе разрешается выехать на Камчатку
«Ура!» — закричал Саша. «Ура! Значит, мы уезжаем к папе. Значит, завтра я в школу не пойду, а буду собираться в дорогу». «Чудачок!» — сказала мама. «Мы с тобой поедем весной. Раньше меня с работы не отпустят. А теперь пошли, я тебя стригу волосы, а то ты совсем как девочка». Мама взяла ножницы и уже хотела подстричь его, но он остановил ее руку. «Я не хочу стричься», — сказал Саша. «Ты сам просил? А теперь не хочешь?» — удивилась мама. «Сам говорил. Мужчина должен носить короткие волосы». «А у Геркулеса тоже были длинные волосы», — сказал Саша. «Откуда ты это знаешь?» — спросила мама. «Знаю», — ответил Саша. «Я не буду стричься». «Тогда давай укладываться спать», — сказала мама, — «а то завтра проспишь». «Мне надо подождать Петра Петровича», — ответил Саша, — «мне это очень надо». «Ты ложись и жди», — сказала мама. «А когда Петр Петрович вернется, я попрошу, чтобы он к тебе заглянул». Но Петр Петрович пришел поздно, Саша уже спал. А утром, когда Саша уходил в школу, Петр Петрович еще спал. Поэтому по дороге в школу у Саши было скверное настроение. Неотправленное письмо все время напоминало о себе. Попробуй тут повеселись. Глава 14. «Огоньков пришел! Огоньков пришел!» — закричали ребята и бросились к нему навстречу. А потом, когда кончились первые минуты встречи, когда ребята похлопали его по плечу и узнали, что ему делали уколы, вдруг в наступившей тишине раздался ехидный голос Гошки. Он один не подошел к Саше. «А, пришла, наконец, наша девица-красавица, златокудрая!» — сказал Гошка. Трое или четверо мальчишек захихикали, а остальные промолчали. Они видели, как Саша побледнел. Еще секунда, еще полсекунды, и он опять смолчит и оставит Гошкины слова без ответа, и все пойдет по-старому. Саша подошел к Гошке. Тот встал ему навстречу, а Саша сильно толкнул его в грудь. И Гошка от неожиданности снова сел. «Я ни за что не остригу волосы», — сказал Саша, — «потому что так нравится моей маме». И столько в нем было решимости и отваги, и столько стойкости, ровно столько, сколько было во всех тех взрослых людях, которые совершали подвиги на войне или на работе. А потом Саша достал из портфеля конверт, который ему подарила Маринка, вытащил оттуда 2 марки и протянул Гошке. «Вот тебе то, что я обещал», — сказал Саша. Тут же вокруг них образовалась толпа ребят. Им всем было интересно посмотреть, что Саша дал Гошке. «Осторожнее, осторожнее», — сказал Гошка. «Марки-то ценные». Потом он повернулся к Саше. «Завтра я тебе принесу в ответ 2 марки. Они будут не хуже твоих. Мне не надо», — сказал Саша. «Я еще пока не начал собирать марки». Мальчишки увлеклись марками и прослушали звонок. В класс вошла Александра Ивановна. «Это что за безобразие?» — сказала она. «Почему вы не на местах? Никакой дисциплины!» Они, как стая испуганных воробьев, тут же разлетелись по своим углам, и только Саша остался стоять около Гошки. «А, Огоньков, здравствуй!» — сказала Александра Ивановна. «Поправился, значит?» «Поправился», — сказал Саша. «Ему уколы делали!» — выкрикнул Гошка. — «Болеть плохо», — сказала Александра Ивановна. «Но если уж заболел, то нужно быть терпеливым, не бояться уколов, принимать горькие порошки». «А он смелый!» — снова выкрикнул Гошка. — «Помолчи, Сапегин», — сказала Александра Ивановна. — «А тебе, Саша, мы все рады. Только теперь придется тебе подналечь на учебу. Садись на свое место». — «Ты не забыл, где оно?» Все рассмеялись, и Саша тоже рассмеялся. «Смешная Александра Ивановна, разве можно забыть свое место?» Саша прошел через весь класс и сел за парту.
«Ребята, вы помните, какой сегодня день?» — спросила Александра Ивановна. «А то ведь Саша Огоньков этого не знает». «Помним, помним! Сегодня нас принимают в октябрята». «Да, сегодня вас принимают в октябрята», — сказала Александра Ивановна. «Теперь вы будете не просто ученики первого класса, а ленинцы октябрята». А Владимир Ильич Ленин был такой правдивый человек. Он так любил правду, что даже в шутку никого не обманывал. Это всем вам надо запомнить на всю жизнь. Саша посмотрел на Александру Ивановну, и ему вдруг показалось, что она знает, что на самом донышке его кармана лежит неотправленное письмо Петра Петровича. А ее бывший любимый ученик, а ныне капитан дальнего плавания Игорь Добровольский, ждет это письмо. Ему захотелось вскочить с места и опрометью броситься к Петру Петровичу и рассказать ему все, а потом уже спокойно вернуться в школу. Он выскочил из-за парты, чтобы уйти. «Ты что, Огоньков, опять за старое?» — удивилась Александра Ивановна. «Мне нужно домой», — ответил Саша. «Что такое произошло?» — строго и недовольно спросила Александра Ивановна. «Я не могу вам рассказать, но мне нужно домой. Может быть, у тебя что-нибудь болит? Ты сядь, успокойся». Саша мог соврать, что у него заболела голова или живот, но ему так снова не хотелось врать. Так ему было противно врать. Он снова встал. «Огоньков, я тебя слушаю», — сказала Александра Ивановна. Саша посмотрел на ребят. Они притихли и ждали, что он ответит. Ему было страшно. Если бы кто-нибудь знал, как ему страшно. Вот бы стать взрослым. Им все легко и просто. Они знают, что хорошо и что плохо, и никогда не мучаются, если надо в чем-то признаться. Он совсем сник. Но потом он сделал над собой еще одно героическое усилие и тихо-тихо сказал: «Петр Петрович, наш сосед, написал своему сыну письмо. У него сын капитан дальнего плавания и сейчас плавает около Южного полюса. Но он не успел написать адреса на конверте. Уронил очки на пол, и они разбились. А без очков он ничего не видит. Тогда он позвал меня, чтобы я написал адрес. Он диктовал адрес по буквам, а я не знал, как они пишутся. Я стал писать вместо них палки, а потом он заклеил письмо и отдал мне, чтобы я тут же отнес и бросил его в почтовый ящик».
«И ты бросил его в почтовый ящик?» — спросила Александра Ивановна.
«Нет», — ответил Саша, — «вот оно». Он вытащил письмо из кармана и протянул Александре Ивановне. Александра Ивановна взяла конверт и попыталась прочитать то, что написал Саша, но у нее ничего не получилось. «Вот ведь какой этот Саша Огоньков! Вечно с ним что-нибудь случается». Потом она вспомнила Игоря Добровольского, того самого Игоря, которому было адресовано это письмо, и подумала, что у него тоже всегда случались какие-то истории. А потом она вспомнила десяток других мальчишек и девчонок, которые прошли через ее руки, через ее старые, грубые, рабочие руки. Эти руки до сих пор еще помнят тепло их кожи и нежность волос, и все они выдумывали какие-то истории. И сейчас вот этот герой Саша Огоньков. Но ведь главное было в том, что Саша Огоньков сделал самое трудное, он признался. Будут в его жизни еще и ошибки, и трудности, и пот, и соль, но в одном он уже окреп, он полюбил правду, и это было самое главное. В классе было тихо-тихо. Александра Ивановна подняла голову. Вот они сидят перед ней, 29 учеников. И у всех у них разные глаза, разные волосы, разные носы. Говорят, нет на свете двух одинаковых носов или двух одинаковых рук. Удивительно. Нет, подумала Александра Ивановна. Глаза-то у них разные и руки разные, а вот в характерах много общего. Сейчас они все ждут, что я скажу.
И всем им очень хочется, чтобы я простила Сашу. А какие глаза у Огонькова, я не помню. Стара стала, теряю наблюдательность.
Она подошла вплотную к Саше и посмотрела ему в глаза.
«На, возьми это письмо», — сказала она. «А глаза-то у него синие, мои любимые. Сегодня его отдашь Петру Петровичу и передай от меня привет».
И все в классе вздохнули, а Саша, наконец, сел на свое место.
Глава 15. Домой Саша возвращался с Гошкой. Они шли и разговаривали. У Гошки пальто было нараспашку, чтобы все-все встречные видели, что у него слева на груди краснеет звездочка октябренка, а у Саши пальто было застегнуто на все пуговицы, его не приняли в октябрята. Он понимал, что прежде чем его примут в октябрята, он должен сделать очень многое. Он понимал, но все равно у него было печально на сердце.
«Смотри-ка, идет снег», — сказал Гошка, — «значит, скоро зима».
«А на Камчатке уже зима», — ответил Саша, — «а снег там соленый на вкус».
«Ловко ты придумал», — засмеялся Гошка, — «соленый снег, опять врешь».
«Я так полюбил правду», — сказал Саша, — «что теперь даже в шутку никогда не буду врать, а снег там соленый от морской воды, ясно?»
«Ясно», — неуверенно ответил Гошка.
Все в этом мире загадочно и неожиданно. Это теперь Гошка тоже понял. Соленый снег где-то на Камчатке или чудесные марки, которые ему принес сегодня Сашка, или вот сам Сашка. Еще вчера все думали, что он последний трусишка, а сегодня убедились, что он просто храбрец.
«Я прекрасно все понял», — сказал Гошка, — «прекрасно. Позволь, Саша, я пожму тебе руку».
«Ну что ты?» — растерялся Саша.
«Нет, позволь, позволь».
Гошка схватил Сашину руку и начал ее трясти.
«Позволь, позволь».
Потом они долго шли вместе и молчали. На них часто оглядывались взрослые, потому что они были очень серьезные и этим привлекали внимание. А один взрослый им даже подмигнул, мол, «выше голову, ребята!» И они ему улыбнулись.